В ефірі Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, с вами «Крымский пармезан». Снова мы встречаемся вместе с Александром Янковским, Стасом Юрченко и Катериной Некрече для того, чтобы обсудить самое классное, важное, интересное и провокационное, и даже странное заявление и новости, которые произошли в Крыму за эту неделю.
Итак, начнем. Позвольте, я это сделаю первым. Принцесса Монако...
Спасибо.
Пожалуйста. Принцесса Монако приедет в Крым, если, да, теперь внимание, если она получит приглашение и согласиться приехать в Крым. Теперь подробнее. Принцесса Монако Стефания Мария Елизавета приглашена на юбилейный 5-й Ялтинский международный экономический форум. Об этом, во всяком случае, со ссылкой на сопредседателя общественной организации «Деловая Россия» и оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрея Назарова сообщает РИА Новости. Теперь, что сказал же сам господин Назаров? Мы отправляли приглашение, но ответ пока не получили. Пока нет подтверждения, ничего сказать не можем, но, конечно, для нас было бы неплохо, если бы приезжали известные люди такого уровня, сказал Назаров. А ранее этот господин Назаров также сообщал, что он пригласил на форум французского актера Жерара Депардье, сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицу. Ну и поскольку я так понимаю, что было бы ему неплохо, чтобы приехала принцесса Монако на форум в Крым, и
а
он говорит, что он ее приглашает.
А что это вообще такое? Не было до сих пор никакой принцессы в Крыму.
А, ну, будет теперь, наверное. Ну, во всяком случае, да, поскольку об этом говорит господин Назаров. Он также может пригласить всех президентов и сказать, что они приедут, что это было
возможно,
бы неплохо.
Возможно, возможно.
Ну, было бы неплохо, чтобы все приехали бы в Крым. Было бы неплохо, чтобы приехали все голливудские звезды тоже в Крым и так далее. Но одно мы знаем точно. Вот на этот Ялтинский международный экономический форум, который так называется, это сборище, в апреле 2019 года уже точно не приедет господин Башар Асад. Это президент Сирии. Так вот, президент Сирии Башар Асад вряд ли сможет принять участие в Ялтинском экономическом форуме в апреле этого года. Такое заявление сделал посол Сирии в Москве Риад Хаддад. Я не думаю, что он будет участвовать, цитирует российское информагентство ТАСС слова посла Сирии в Москве. А вот тот же самый господин Назаров, которого мы цитировали ранее заявил о том, что Башар Асад обязательно приедет в Крым на этот Ялтинский международный экономический форум.
Остается лишь одна интрига. Увидит ли принцесса Монако это приглашение? Будем ли мы читать на следующей неделе новость о том, что она не приедет?
Конечно, увидит. Слушай, она же тоже смотрит программу «Крымский пармезан».
Смотрит и слушает.
И слушает. Каждые выходные она сидит и ждет, когда же будет программа «Крымский пармезан». Вот
а
мы уже сообщили.
Читает сайт «Крым Реалии».
Да.
Ну, на самом деле, это отличный вообще ход, потому что новость о том, что, например, приедет Башар Асад, или о том, что приедет принцесса Монако, разлетается, да, быстрее дальше, и они узнают больше людей. А опровержение уже этой информации, или информация о том, что как бы принцесса не получила приглашение или вообще не собирается приезжать, конечно же, об этой новости узнает меньшее количество людей. Поэтому ура, правильно так держать. В следующем выпуске «Крымского пармезана» у нас здесь будет Дональд Трамп вместе с лучшими голливудскими актерами.
Вы так думаете, да?
Да, я просто приглашаю, они же смотрят нашу программу. Я думаю, что они должны согласиться.
А главное, чтобы не было боярышника. Но я тебе скажу, Катя, хорошая новость, интересная новость. Это другая.
Дело вот том, что Симферополь фактически уже подготовился к этому международному, так называемому, Ялтинскому экономическому форуму. Практически.
Власти Симферополя ко дню города выберут лучшие сувенир с символикой крымской столицы. По крайней мере, об этом сообщает российская администрация Симферополя, ведь она объявила конкурс на лучший сувенир с символикой города. Прием заявок уже начался. Конкурс проводится в нескольких номинациях. Сувенир с изображением узнаваемых архитектурных объектов города Симферополя. Давайте представим, какие это.
Например,
ЖД-вокзал не предлагает. Давайте
почему?
Вот.
ЖД-вокзал.
Потому что он пустой сейчас.
Ну и что? Пустой ЖД-вокзал.
Эстетичнее. Символ современного
символ
Крыма.
Символ современного
нет
Симферополя.
Людей. Архитектура видна лучше.
Так, еще что там? Какие еще номинации есть?
Ну, безудержное веселье во время ремонта дорог и огромные пробки, вот в которых симферопольцы вынуждены из-за этого стоять.
Тоже хороший.
Неплохой вариант. Пчела как символ Симферополя.
Пчела?
Как
да.
символ Симферополя.
Потому что пчела есть на гербе Симферополя,
да.
Вот, а теперь хотят еще и сделать как отдельным символом. Еще будет также конкурсы детский сувенир и оригинальный сувенир. Период приема заявок с 18 февраля до 15 апреля текущего года. Во всяком случае, обещают. Но у нас есть одно очень важное заявление. замечания ко всему этому. Если вы, дорогие наши радиослушатели, захотите подать свой проект, свой как бы сувенир, который вы будете хотите, чтобы он претендовал на звание самого лучшего сувенира, то он должен быть, этот сувенир, не выше 50 сантиметров и не шире 30 сантиметров. И мы вот подумали, что лучшим таким сувениром, который может охарактеризовать ситуацию в современном Крыму, может быть такая пластиковая бутылочка «Боярышник». Она точно вписывается
она
в эти размеры.
Она сантиметров, интересно, 10-15.
Да, 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 она вписывается.
То есть можно целый чемоданчик такой с такими пластиковыми бутылочками от «Боярышника».
Я вам скажу,
и сразу продавать под Ялтинским экономическим форумом. Да-да-да. Люди уедут не с пустыми карманами.
Так сказать, возьми с собой домой симферопольский сувенир.
Ну, я думаю, что в следующих выпусках мы точно обсудим, сколько же сантиметров у симферопольского сувенира. Обязательно, непременно, потому что конкурс продлится до 15 апреля. Вот, это период приема заявок. Поэтому я думаю, что у Александра вот, Янковского и у Стаса Юрченко уже много идей. Пожалуйста, подавайтесь.
Я вам скажу, коллеги, что хорошо вообще еще, что в Крыму растет немного лимонов.
А, в Крыму растут лимоны.
Да, в Крыму на самом деле растут лимоны, и не только в Никитском ботаническом саду. На Южном берегу есть несколько лимонов, ну, достаточное количество лимонных деревьев, на которых растут эти лимоны, и в дикой природе они даже вырастают. Почему? Потому что лимоны, оказывается, это предмет роскоши. Ну, во всяком случае, не для крымчан, а для россиян, и так считают Forbes. Жители соседней России употребляют гораздо больше лимонов на душу населения, чем жители многих других стран мира. Об этом заявил представитель крупной калифорнийской компании во время беседы с американской журналисткой Forbes. В своей статье она пишет: «В России и странах Юго-Восточной Азии лимон приобретают, цитирую, чтобы показать себя в выгодном свете и произвести впечатление». И также журналистка предположила: «Россияне едят так много лимонов, потому что пьют много водки или потому что большие любители чая».
Или потому что
небольшие любители водки, мы уже узнали.
Водки стали пить меньше.
Меньше, да.
Поэтому, значит, большие любители чая и хотят вообще показаться богатыми людьми. Видите, у меня есть лимон, я богатый человек.
А я сегодня лимоны с собой не взяла.
Я предполагал, что Крым могли отжать вот банально ради лимонов. Да, я думал, что это лимоны американских долларов, а не лимоны, которые растут на деревьях. Да.
Все
оказалось гораздо прозаичнее.
Из-за этих лимонов. Ну что ж, и у нас есть еще одна новость, которую мы должны вам рассказать, которая в той или иной степени относится к Крыму, поскольку Крым оккупирован Россией, а россияне в большинстве своем не верят в честный бизнес. Более 60% респондентов опрошенных в Российским центром изучения общественного мнения не верят, что в России можно вести честный бизнес. Например, честно выращивать лимоны, или честно продавать водку, или честно делать что-либо еще. Но оно и понятно, в принципе. Страна, которая оккупирует чужую территорию и делает это бесчестно, вряд ли в ней может быть честный бизнес.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Хорошо. И к следующим новостям. В Симферополе возвращаются к советскому молодежному движению. В Крымском университете имени Вернадского отметили День российских студенческих отрядов под девизом «Труд крут».
Йоу!
Май лай. Можно еще? Об этом сообщает телеканал «Крым-24». О истории праздника, о том, как празднуют в этом году, рассказал руководитель Крымского регионального отделения студенческих отрядов России Владимир Кайданский. Давайте послушаем.
Этот день отмечается относительно недавно. Указ об этом празднике подписан президентом Владимиром Владимировичем Путиным в 2015 году. Из года в год праздник набирает обороты. Движение студенческих отрядов Республики Крым развивается как численно, так и качественно. И, собственно говоря, сегодня уже большой концерт торжественный, большая площадка, на которой собраны как действующие бойцы студенческих отрядов, так и выпускники уже школы российских студенческих отрядов, которые работали год, два и три года назад. Ветераны Крымского областного студенческого строительного отряда.
Я немного в шоке. Во-первых, потому что вот даже название этой новости, да, в Симферополе возвращаются к советскому молодежному движению. У меня первый вопрос. А вообще от него отходили или нет, особенно в последние 5 лет? И еще один вопрос. Мы со Стасом не понимаем, что такое советское молодежное движение. Александр, а вы участвовали в своей юности в каких-то советских молодежных тусовках?
Конечно. Давайте так. Во-первых, я вам должен открыть маленький секрет. Не все люди, которые сейчас вам кажутся дряхлыми пенсионерами, ну, те, которые старше 30, как вы думаете, да? То есть не все они были такими в 20 или 30 лет назад. То есть они тоже были молодыми.
В смысле, дряхлые?
И тоже
да,
ходили...
были молодыми, им нужны были какие-то тусовки.
Да, и тоже
мы
ходили
это понимаем со Стасом.
И тоже ходили в коротких штанишках. И вот так, тогда вот людей отправляли в эти студотряды, чтобы они там работали.
Отправляли студентов, в студотряды.
Конечно. Что вы делали, расскажите.
Работали, я Стас. Не, я, меня ты не знаешь, твое поколение не знает, что такое работать, а вот поколение Александра Янковского знает. Но подождите, я просто хочу вас спросить, как у человека, который когда-то был юн, собственно, было весело вообще или нет в этих вот студотрядах? Нужно ли возвращаться к этому советскому молодежному движению?
Ну, наверное, но не стоит, наверное, только на этом останавливаться, поскольку кроме студотрядов также стоит еще взять лагеря, как бы, воркутинские, ну, еще так дальше. Ну, надо все брать,
трассу Таврида нужно строить, да, Керченский мост, ну, что же.
Надо
чего
же
студентам
строить?
Без дела шастать?
Вот я смотрю, да, вот не было этих отрядов, значит, молодежных движений у Стаса в юности, вот и получилось, что получилось. А Александр Янковский, посмотрите, какой мужчина.
А мне вот интересно, что получится или не получится у севастопольских активистов.
Стоп, не так. Дорогие наши радиослушатели, в Крыму готовят новый референдум. В Севастополе, правда. Да. Не в Крыму, а в Севастополе.
Прошу прощения.
Там активисты подали в Российскую избирательную комиссию обращение о проведении референдума
за отставку главы города Дмитрия Овсянникова. Как сообщает корреспондент сайта Крым Реалии, местные активисты обсудили это во время пресс-конференции в гостинице «Севастополь» 19 февраля. Теперь давайте же послушаем, что сказал по этому поводу один из активистов инициативной группы по проведению референдума Василий Федорин.
Земли уходят в частные руки по сомнительным схемам. Мы видим, как препятствуется развитие детского спорта. Правительство, возглавляемое губернатором, напрочь отказывается отчитываться перед севастопольцами, перед их представителями, что является откровенным нарушением законодательства.
И вот теперь избирательная комиссия должна рассмотреть их обращение и дать разрешение на сбор подписей за референдум. Инициаторы даже не скрывали, что на проведение референдума их сподвигло, цитирую, нежелание пришлых чиновников договариваться с предпринимателями и засилье руководителей из российской глубинки. Нет, цитаты. Вот но такая вот сейчас знаю, ситуация они... с управлением в Севастополе.
Это не Овсянникова назвали пришельцем из российской глубинки? На минуточку. Ну, вот Овсянников был заместителем министра России по экономике, если не ошибаюсь. А, ну да, перед этим, конечно, он из российской глубинки, из Удмуртии приехал. Но позвольте, как бы, в 2017 году его избрали уже севастопольцы, да, там больше 70% за него проголосовало, если верить данным российского избирательной комиссии.
Ну, они передумали, посмотрели, значит, с одной, с другой стороны
что-то
не подошло,
не
и решили на референдум выйти. А скажите, пожалуйста...
А теперь представьте, как завидуют им симферопольцы и жители других крымских городов, которые не имеют никакой возможности влиять на выборы мэра в своих городах.
Потому что выборов нет.
А зачем им выбор, Катя?
Вы мне только скажите
вот
одно.
А вот дашь им выборы, что они сделают? Возьмут какого-то Овсянникова из российской глубинки управлять своим городом крымским.
А через несколько лет будут, значит, призывать к референдуму, который отменит...
Да, смотрите, на этом референдуме активисты предложили поднять три вопроса. В первом предлагают высказать мнение о недоверии, цитирую, в связи с неудовлетворительным исполнением своих обязанностей губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову. Второй вопрос о поручении инициативной группы послать обращение в российский парламент Севастополя с просьбой инициировать процедуру выражения недоверия Дмитрию Овсянникову. И третий вопрос об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос от освобождения должности Овсянникова. Ну, прекрасно, то есть надо написать царю о том, что боярин плохой, уберите его.
А зачем тогда вообще проводить референдум? Можно сразу написать. Боярин плохой,
а так
уберите.
Веселее и интереснее.
Интереснее, да?
Интересно, что могут в своем делать. Письме написал сам Дмитрий Овсянников, который
пока
публично...
Он комментирует это заявление, да.
И правильно делает, на самом деле. Как нам сказали севастопольские журналисты и активисты. Ну, дело в том, что господин Овсянников, как такой кадровый российский чиновник, он абсолютно не совсем понимает, куда он попал. Попал он на территорию оккупированного Крыма. Это украинская территория. И люди там привыкли решать проблемы либо на выборах, либо публично. А господин Овсянников так не привык. Он знает, что у него есть только вот там руководство в Москве, и он никоим образом не будет никак реагировать
на этих холопов.
Вот, приблизительно так.
Поэтому проблемы. И поэтому за севастопольчанами надо больше следить.
Ты думаешь?
Да. Ну, конечно, контролировать все вот эти вот желания, какие-то референдумы
глаз
проводить.
Глаз за ними нужен.
Большой брат будет следить за севастопольскими маршрутками. Департамент транспорта Севастополя выделил 9 миллионов рублей на систему для автоматизированного мониторинга общественного транспорта. Закупка Скидка на оказание этой услуги размещена на портале госуслуг. Об этом сообщает издание «Форпост». Система всевидящего ока будет следить за тем, вовремя ли выходит транспорт на маршруты, не отклоняется ли от них, а также фиксировать местоположение транспортных средств и дорожные инциденты. Согласно на проекту государственного контракта, который заключат с победителем конкурса, услугу предоставят не позже 2021 года. А пока как следить за людьми?
Давайте так. Вот с точки зрения компьютерной технологии, вот вся эта система, она укладывается в один компьютер, который стоит в центре управления полетами маршруток, да, на Луну и обратно, а также в нескольких GPS-устройствах, которые
Александр,
можно...
Простите,
подожди.
Вы в Крыму, какой GPS? ГЛОНАСС.
Которые можно поставить на каждом, в каждой маршрутке. Это стоит, да, ну, будет приблизительно, пусть будет это стоить там 1000 рублей, пусть 10 тысяч даже рублей на каждой маршрутке, пусть этих маршруток будет даже 1000, это все равно будет там гораздо меньше, чем 9 миллионов рублей. Куда потратят эти 9 миллионов рублей, для меня большой вопрос.
Да, это, конечно, хорошая возможность для кого-то, очевидно, заработать, но для нас хорошая возможность собраться вот так вот вместе и обсудить какие-то крутые темы, крымские новости или заявления. Александр Янковский, Катя Некреча, Стас Юрченко. Мы вернемся к вам через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
С вами Катерина Некречи, Александр Янковский, Стас Юрченко. Это «Крымский пармезан», программа, которую вы можете слушать на радио НВ, а также на сайте «Крым Реалии». Ну и мы продолжаем обсуждать важные крымские новости, которые мы отбирали тщательно для того, чтобы, ну, посмаковать.
Отбирали у кого?
Отбирали, например, у сайта «Крым Реалии». Сейчас я вам зачитаю новость с этого сайта. В Симферополе осветили здание Минкурортов Крыма.
Что сделали? В смысле, светом осветили?
Осветили. Руководитель паломнического отдела Симферопольской и Крымской епархии УПЦМП протоиерей Алексей Тушев осветил здание Российского министерства курортов и туризма Крыма.
Светильники поставили? Что там произошло?
Нет, Катя, ходил поп и поливал водой кабинеты и сотрудников. Того же министра курортов и туризма, так называемого Вадима Волченко, также осветили.
Из ведра лили,
да.
Заливали.
А были проблемы у них, да, какие-то? Видимо, какая-то нечистая сила. Нечистая сила, там проблано было, да, в дому министерства.
Так надо было яйцом выкатать по министру туризма Крыма, выкатать все вот это вот антитуристическое.
Я понимаю, что незаконное гадание в Крыму карается административным правонарушением.
Яйцом выкатывали-то и 100 лет назад, и 50 лет назад, и 10 лет назад, а сейчас Крыму как это нужно? Туристов же нет. Вот, получается, надо или из ведра святой водой заливать министра туризма Крыма, или яйцом выкатывать. Услышьте, пожалуйста, мне кажется, это очень эффективный способ. Ну, кому не выкатывали яйцом?
Я подозреваю, с чем это было связано, вот такое освещение. Дело в том, что в Севастополе наметилась определенная проблема. Из города бегут не только люди, но также и павлины.
А я думал, белки, но белки же уже сбежали.
Сбежали, да, давно. Птицы покинули территорию Свято-Владимирского собора. А об этом сообщается на официальной странице музея Херсонес-Таврический. Павлинов разводили местные священники, потому что это красиво. Сейчас птиц ловят по всей территории заповедника. Если павлины надумают искупаться в море, то храму грозит штраф от дирекции Херсонеса. Для наших радиослушателей объясним, почему штраф. Потому что купаться на территории заповедника Херсонес-Таврический запрещено, поэтому если павлины пойдут купаться в море, они заплатят штраф. Также напомним нашим радиослушателям, что не так давно решили вот верующих пропускать на территории этого Свято-Владимирского собора не бесплатно, точнее бесплатно, но только при наличии паспорта прихожанина. И вот этих паспортов выдали 3000.
Скажите, а павлинам выдали или нет?
Есть.
Вот это же
они
вопрос.
Поэтому сбежали, они нелегально находились на территории храма, поэтому им надо было сбежать срочно.
Они сейчас вернуться не сможет. Им охранник говорит, покажи паспорт верующего. Павлин показать его не
вообще,
может, все.
До чего дожились? Вот павлины сбегают, понимаете? Ищут себе лучшее место. Неплохо им жилось возле храма, получается. В Херсонесе-то, ну представляете, павлины сбегают вообще. Там что там происходит? Это яйцом уже не выкатаешь просто.
Могу
много негатива, очевидно. Птицы не выдержали, вы что?
Я могу посоветовать только пойти вместе с севастопольскими третьеклассниками изучать религию. Ведь в школах Севастополя ведут новый предмет – основы религиозных культур и светской этики.
А третьеклассники
этики.
Не могут же в море сбежать, понимаете? Павлины-то могут сбежать,
а
пусть
третьеклассники?
Штраф заработают. А третьеклассники нет, придется изучать религию. Что это значит изучать религию в третьем классе?
В зависимости от пожеланий родителей обучение может вестись по нескольким направлениям. Это основа православия, мусульманства, буддизма, иудаизма. Также директор городского департамента образования Игорь Белозеров рассказал, что учебные заведения не могут навязывать один из модулей предмета.
Все понятно. В принципе, ребят, надо учиться. На религии надо учиться. Иначе будете за деньги заходить в Херсонес Таврический. А так отучитесь, получите паспорт прихожанина и будете себе спокойно ходить в Херсонес Таврический бесплатно.
Поэтому ждем павлина в третьем классе Севастопольской школы, получат паспорта, смогут вернуться обратно в Свято-Владимирский собор.
Ну, а тем временем госпожа экс-прокурор Крыма, так называемая, и, собственно, теперь депутат Государственной Думы соседней России от Крыма Наталья Поклонская, она снова доказывает, что она не просто какой-то там прокурор, которого, в общем-то, в Украине прокурором не считают, но неважно, она человек творческий, а это просто неоценимо. Вот нельзя оценить это никак. Она написала книгу о Крымской весне.
Поклонская написала книгу.
Да, во-первых, не первая книга.
Прошу прощения, у Катерины уже есть книга Поклонской.
Ну, у меня лично нет книги, но я ее держала в руках. Ощущения, я вам скажу, еще те. Она сообщила на своей странице в Фейсбуке, что вот, значит, книгу о Крымской весне написала. По ее словам, она ее писала вместе со своим мужем Иваном Соловьевым. Очевидно, ночами не спали, писали книгу. Уже книгу сдали в печать, и в начале марта выйдет в одном из российских издательств. Украшают это издание Поклонской иллюстрации в стиле аниме, эпиграфы и фотографии из личного архива с мужем, очевидно. В общем, книга обещает быть интересной. Я так и не поняла, о Крымской весне в плане, как можно весну встретить вместе с мужем в Крыму, или о чем речь? Или о так называемом героическом событии, как это называют в соседней России, да, что вот Крым вернулся якобы в родную гавань.
Я предполагаю, что, скорее всего, будет и не о том, и не о том. В этой книге, скорее всего, будет речь идти о Николае II. И о том, как он встречал в Крыму весну.
Постели с мужем и с Николаем II.
Да, аниме с Николаем II. Это же отлично.
Хорошо. С Крымом происходит какая-то беда. Это не мои слова. Это об этом заявил атаман крымского казачества Сергей Акимов, который был сторонником российской власти в Крыму и за это даже медаль, говорят, получил от России. Однако теперь взгляды Акимова круто изменились. Он конфликтует с местными чиновниками и признается, что ему при Украине жилось лучше. Вот что рассказал Сергей Акимов в комментарии «Крым Реали».
У нас-то, в принципе, в Крыму ничего не поменялось. Я имею в виду за 5 лет особо. То, что у нас российский флаг, а все остальные-то там же сидят, те, которые 25 лет, грубо говоря, были депутатами при Украине, те, которые на тот момент то же самое были у власти, говорили, что нам ни дороги там не делаются. Сейчас они пришли, то же самое говорят, нам Украина не давала, вот теперь Россия. Но мы же видим, что происходит у нас, да? Ну да, делают там ту же Тавриду, там, или аэропорт, или еще что-то. А именно жители Крыма, бытовые, социальные какие-то проблемы решаются? Да никаких. То на сегодняшний день, опять же, с Крымом происходит
Какая-то беда происходит с Крымом, считает крымский казак Сергей Акимов.
Послушайте, теперь что говорят сами крымчане? Говорят о том, что строят вот эти миллиарды, якобы выделенные, там свыше 800 миллиардов, выделенные на федеральные целевые программы, а за них строят дороги, по которым крымчане не ездят. Потому что, извините, но трасса Таврида, она направлена для того, чтобы людей из России привезти в Севастополь. Она даже в Симферополь не заходит.
И она даже в Крым не заходили.
Смотри,
это правильно.
Правильно, она не заходит ни в Керчь, эта трасса Таврида, она не заходит ни в Феодосию, и эта трасса Таврида не заходит даже в Симферополь. Вот так вот.
То есть... Нечего по Крыму шастать, едьте сразу в свой Севастополь.
Севастополь, да?
Тем более, граница у Севастополя с Крымом уже есть. Забора там, правда, пока еще нет с колючей проволокой, но, я думаю, и до этого дойдет.
Тем не менее, я вот не понимаю, о чем там жалуются вот, например, господин Акимов, который поддерживал Крымскую весну, так называемую, потому что, и что вы здесь рассказываете про дороги, так, не так, крымчане стали лучше жить, и все.
Это из чего следует?
Это следует из рейтинга. По качеству жизни Крым поднялся на 3 позиции по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли эксперты рейтингового агентства «Рейтинг», которые изучали, где на Руси жить хорошо. Аннексированный Крым получил 43 балла из 100 возможных. Самый высокий уровень жизни оказался в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Вот, ну то есть они включили Крым вот, в этот общероссийский рейтинг, и Крым на 43-м месте.
Катя,
43-й 3 балла получилось.
Катя, все понятно и все объяснимо. Почему Крым в этом рейтинге поднялся на 3 позиции по сравнению с прошлым годом?
Потому что кому-то стало хуже?
Да, потому что не в Крыму стало жить лучше, а потому что в российских регионах, в регионах соседней России стало жить хуже. Все логично и все объясняется.
То есть, если бы вы писали новость и придумывали бы заголовок к этой новости, то вы бы написали, не крымчане стали лучше жить, а кому-то стало хуже жить.
Да. Ну, слушай, все же определяет место сидения, оно определяет и точку зрения.
Ну, я еще раз выступлю адвокатом, просто адвокат дьявола фактически, о том, что в Крыму стало лучше жить. В Ялте с апреля повысят зарплату чиновникам.
Так, стоп, не лучше не стало жить, да, станет жить лучше с апреля.
Ну, вы прям редактор еще
и не
тот.
Всем.
Вот что это такое? Не даете мне обрадовать людей, которые вот говорят, и, собственно, и не даете обрадовать людей, которые же считают и знают, и думают, что в Крыму, на самом деле, за это время лучше жить, потому что пенсии, зарплаты выше и все такое. Мы же встречаем сегодня на материковой Украине таких людей с таким мнением. Так вот, в Ялте...
Там же написано, что это будет с 1 апреля. Это шутка. Расслабься.
А, вот так вот. Но, тем не менее, официальная новость. В Ялте с 1 апреля повысят зарплату чиновникам на 5-10% в зависимости от группы должности. Соответствующее решение приняли 15 февраля местные депутаты на очередной сессии Российского городского совета Ялты. Зарплаты сотрудников муниципалитета находятся на очень низком уровне и абсолютно неконкурентоспособны на рынке по сравнению с частными предприятиями, заметил в ходе пленарного заседания председатель городского совета Роман Деркач. И отметил, что первый этап индексации зарплат местных чиновников произошел с 1 января, кстати, текущего года. Он уже случился. А второй вот будет с 1 апреля. И повышение, значит, будет, представьте себе, от 5 до 10%. Сумасшедшие деньги. То есть, если ты получал, какая там зарплата у чиновника?
Я
сколько?
Не знаю.
5 но... тысяч рублей, 1000 рублей,
не,
сколько?
Ну,
10, 15,
слушай,
15,
больше,
20.
Да.
Ну,
да,
в принципе, где-то. Это же незначительно все равно 5-10%.
Конечно. То есть дешевле все-таки, точнее, выгоднее сдавать жилье у моря недорого в течение лета.
Тем более
лета.
В Ялте.
Ну, а вот, кстати, Аксенов еще в 2015 году, российский глава Крыма Сергей Аксенов, утверждал, что необходимо именно мотивировать чиновников, чтобы снизить коррупцию на полуострове. И он отмечал тогда, что зарплаты на уровне 30-40 тысяч рублей – копейки.
Ну... Это тот самый Аксенов, у которого доход, по официальным данным, гораздо меньше, чем у его жены.
У которого зато за последние 5 лет, у его жены, точнее, появились земельные... Они же живут вместе, может быть, по ночам даже книги пишут, как Наталья Поклонская со своим супругом. Это значит, что если у нее там есть машины, квартиры, заводы, пароходы, земельные участки, значит, господин Аксенов тоже может этим пользоваться.
Ну, теоретически, да.
Он просто не такой успешен, не так успешен он, как его жена. Он всего лишь герой так называемой Крымской весны. А она бизнес-леди, которая расцвела вот в последние несколько лет.
Кать, ну вот ему обидно, что он должен ходить к своей жене и клянчить машину. Поэтому хочет, чтобы платили больше чиновникам, а то со своей женой он зарабатывает копейки, страдает человек,
Слушайте, если серьезно говорить об этих вещах, то на самом деле вот вся эта российская машина, которая пришла на полуостров Крым в 2014 году и оккупировала украинскую территорию, она же ведь на самом деле построена исключительно для таких людей, для чиновничьего люда, не для бизнесменов, не для людей, которые там что-либо зарабатывают своими мозгами, а исключительно для служак системы. Если ты служка системы, ты полицай, ты там ФСБшник, ты военный, ты ничего не производишь, но ты просто помогаешь удерживать всю эту систему в повиновении и людей в повиновении. И тогда тебе есть и зарплаты, есть тебе и пенсии, есть тебе и все остальное. Единственная только проблема, что благополучие всей этой большой российской государственной машины, оно построено исключительно на продаже нефти и газа. И что будут делать в том числе и вот эти чиновники, о которых мы сегодня говорили, после того, как закончится, или просто подешевеет в один момент, как это было в конце 80-х годов, когда нефть и газ, ну, нефть стала стоить там $10 за баррель. Вот это большой вопрос.
А я знаю, что будут делать. В России же выросли продажи алкоголя. На 4-6% в денежном выражении выросли продажи спиртного в России в прошлом году. Таковы итоги исследования тенденции алкогольного... Есть такое исследование. Тенденция алкогольного рынка России, которое в рамках ритейл-аудита провела компания Nielsen. Как сообщает 12 февраля РБК, выросли продажи почти всех категорий алкоголя, кроме водки. Эксперты объясняют такие итоги итоге тем, что россияне экономят и выбирают более дешевые товары или товары по промо-акциям.
Я вообще не знаю, зачем россиянам водка, когда у них есть боярышник.
Вообще, Кать, это не вариант, потому что чиновников в Крыму слишком много. Наш коллега с радио Крым Реали Елена Римовская делала как раз-таки передачу о том, что их стало ровно в два раза больше 2014 года. Если вдруг они все потеряют работу и пойдут пить, алкоголя в Крыму не останется.
Так уже же пьют, выросли продажи алкоголя. Просто водку, такой высококачественный, вкуснейший продукт, не все себе могут позволить. Вот оно где улучшение. А у нас улучшение в крымском пармезане, оно же есть всегда, потому что мы питаемся вот этими вот новостями, мы переживаем их вместе с вами, дорогие наши радиослушатели. Мы это Катя Некречи, Александр Янковский, Стас Юрченко.
Всего вам доброго.